Я помню, только принял Господа как личного спасителя, только начинал ходить и посещать церковь, начинал изучать Библию. Одно, что мне было очень трудно, это когда слышит проповедника, когда он возьмет текст и столько скажет, а я себе все время думал, откуда он это все вытянул? Я прочитал, ничего не видел. Когда был в библейском колледже, это продолжалось со мной. Я испытывал разные методы, пробовал это, пробовал другое. А тут приходили такие известные проповедники, и мы уже студенты библейский колледж, а они скажут на знакомые тексты, и снова себе думаешь, откуда он столько информации вытянул. Я это не вижу в стихе. Я когда занимаюсь, учусь, я вижу эти слова, но все, что он сказал, я это не вижу. И когда проповедник там 45, знаете, час проведет на один стих, и все думаешь, как он все это вытянул, другую Библию имеет, чем я. Я хотел это делать для себя. Я хотел иметь эту способность, чтобы найти столько истины в любой текст. Но оно мне делало, чтобы я чувствовал виновным перед Богом, что я не мог это делать. А тут готовлюсь для Нивы Божией. И когда люди говорили, нужно учиться, нужно изучать Библию, это еще больше добавляло к вине, почему я это не делаю. То у меня систематично не была эта практика. То я уже в библейский колледж был, готовился для экзамена, находился в книгах, но чтобы систематично это испытывать в своей жизни, оно взяло немножко времени. То хотелось сдаваться все время. И это легко сделать. И много верующих уже сдались. Они уже сами для себя не изучают Библию, не копают в нее, не имеют систематичный подход к этой Библии. И поэтому есть одна большая слабость в наших церквах, потому что они надеются на других, не надеются на Библию, независимые от Библии. То большинство из верующих хочет изучать Библию, только не знают как. Мне так жалко, когда после богослужения какие-то молодые подойдут и скажут, как мне можно изучать Библию? Или скажут, как мне можно приготовить проповедь? А за 5 минут что скажешь? Но я замечаю, что много наставлений не нужно давать к нашим церквам, что нужно изучать Библию, все знают. Не нужно давать инструкции, знаете, это наставление, что нужно изучать свою Библию, нужно систематично это выполнять. Но как это делать? Знаете, большинство из членов церкви не знают. И вступление я только хотел этот намек дать, потому что мы потом будем проходить некоторые методы. Но сегодня минимум пройдем один подход, что мы можем передать любому верующего человека, как он может это в практической форме начинать, а потом с опыт, как можно развивать. Библия нас учит, что мы не можем быть учеником Иисуса Христа, если мы регулярно не кушаем от этого Писания, не приобретаем Слово Божие в свою жизнь. Одно время Иисус говорил своим ученикам, это в Иоанна 8 глава, 31 и 32 стих. И прочитаю. Это Иоанна 8, 31-32. «Тогда сказал Иисус уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слово Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Знакомые места, знакомые слова – но это уже практически, что говорит, что должно быть у нас, как ученики Иисуса Христа, как следуем за Ним. Мы знаем эти слова, но в практике это уже другое дело. Когда изучаешь историю церкви и смотришь на эти личности, что были исключительные у церкви Иисуса Христа, мы заметим, что они знали Писание. Они постоянно регулярно находились в общении с Богом через Писание. Требование ученика Иисуса Христа, мы можем сказать, первое – это иметь призвание, предать свою жизнь к Господу и следовать за Ним. А с этим связано возрастать у своей духовной жизни. То значит, должна быть одна хорошая привычка в моей жизни, что я знаю, как читать это Слово Божие и применить ее в своей жизни ежедневно. Есть верующие, что знают, как читать Библию, но еще не научились, как применить это Слово, чтобы оно меняло их жизни, чтобы быть ученики Иисуса Христа и следовать за Ним. Мир читает Библию, безбожники читают Библию, либеральные богословы читают Библию, но они не ученики Иисуса Христа и не следуют за Ним, знают много Писания, но не знают нашего Спасителя Иисуса Христа. Один пример использую, это Джордж Мюллер. Я не знаю, если его жизнь на русском языке находится, но много знаем о нем. Он жил в Англии, и через него он мог начать много приютов. И мы много знаем о его жизни, что он был человек молитвы и веры. Он имел много чудных ответов молитвы, и эти события описываются в некоторые книги. Но нужно спросить вопрос, почему у него была такая глубокая вера и молитвы? Когда изучаешь его жизнь, мы встречаемся с этим. Он больше 200 раз прочитал всю Библию. Он знал Писание. Половина от этих раз, что он читал Библию, оно было на колени. То значит, хоть 100 раз он прочитал Библию от начала до конца на колени перед Богом. Он был студент Библии. Он знал своего Спасителя Иисуса Христа. И эти слова были реальные, живые и авторитетные в его жизни. По-другому сказать, он знал Слово Божие до такой степени, что он знал волю Божию в его жизни. Когда человек знает волю Божию, он тогда знает, как молиться в специфической форме, чтобы получить специфические ответы. И это имеем один пример от Джорджа Мюллера. И так само, когда мы исследуем эти особенные люди в Церкви Иисуса Христа. Если бы я был бы у церкви, и один вопрос общий спросил бы, кто верит в Библию? Я думаю, почти 100% сказали бы «да». Я сказал бы «от бытия до откровения» сказали бы «да». Я думаю, каждый поднял бы руку. Но если я спросил бы, кто регулярно читает эту Библию от начала до конца, тогда я бы сказал, лучше руки не показывайте. Потому что очень мало это выполняют. Большинство верующие читают Библию не с правильным цели. Большинство верующих готовы защищать авторитет этой Библии, богодухновение этой Писания, чем изучать эту Библию, чтобы она меняла их жизнь, чтобы познакомиться со своим возлюбленным. Апостол Павел поэтому говорил, как важно изучать Библию. И первое место, где остановимся хоть момент, это будет второе послание Тимофея, 3 глава, 14 до 17 стих. И это не будет первый раз, мы остановимся на это место, но это, что апостол Павел говорит про важность Писания, Библия. Второе послание Тимофея, 3 глава, 14 до 17. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенное и полезно для научение, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Тут хороший вопрос на экзамен может быть. Дать два причины, почему нам знать Писание. И дам эти два причины. Как оно тут находится в контексте. Первая цель, или почему изучать Библию, это чтобы знать Иисуса Христа и принять его как личность Спасителя. Возрожденный человек, больше ударения тогда, чтобы знать Иисуса Христа, чтобы мы больше знали про наше искупление через Писание, тогда будем знать нашего Спасителя Иисуса Христа. То первая причина, почему знать Писание, это чтобы знать Иисуса Христа и принять Его спасение. Это 15 стих дает это ударение. Вторая причина, это чтобы Писание помогло нам возрастать духовно. И как 17 стих говорит, ко всякому доброму делу приготовлен. То значит, Слово Божие будет это делать для меня. Теперь, как я буду возрастать в своей жизни? Само Писание нам говорит в 16 стихе, чтобы изучать доктрину, это будет для научения. И когда исследуем 16 стих, эти главные фразы для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. То повторяю, когда этот фраз говорит «для научения», это чтобы меня показывать, по какой дороге я должен идти, чтобы следовать за Иисусом Христом. То для научения, правильную доктрину, правильное учение, здравое понятие, Писание. И тогда я буду стоять на этой дороге. Она очень узкая, и в настоящее время все стараются ее делать очень широким. Но Писание только одно, что мне покажет, как следовать за Иисусом Христом, как ученик Иисуса Христа. Это будет, когда буду иметь здравую доктрину. Следующее, оно говорит, для обличения. Оно мне сразу покажет, когда есть тенденция, чтобы выйти из этой дороги или делать эту дорогу, чтобы она была большая. Слово Божие мне будет все время показывать, что это узкая дорога. В компромисс я не вхожу. Искушение не избивает. Я не буду спотыкаться. Это Писание мне будет наставлять, чтобы я все время держался близко к Нему, следовал за Ним. Следующее, оно говорит, для исправления. То значит, когда я спотыкнусь, когда я согрешу, мне Писание сразу скажет, в чем я виноват перед Богом, чтобы сразу исповедовать эти грехи и возвратиться к эту дорогу, чтобы следовать за Ним. Для исправления. Это ежедневно я провожу время с Господом, чтобы Он меня мог это указывать. А последний этот фраз говорит для наставления в праведности. Тут она мне учит, как следовать за Ним, как стоять на этой узкой дороге, как находиться Его учеником, как поступать, как ученик Иисуса Христа, не так, как весь мир делает, не так, как много говорят, но это принято теперь, это можно делать, но потому что Писание будет меня наставлять, учить, готовить, я буду ученик Иисуса Христа. Поэтому эта Библия для нас гид для христианской жизни. Оно дает нам все инструкции, как жить эту духовную жизнь. Один случай в жизни Иисуса Христа был, когда эти лидеры еврейские пришли, чтобы его, ну, ему ловушку дать, чтобы обмануть его сложными вопросами насчет закона. И это будет хороший контекст, чтобы исследовать, но только намек. Это Матфея 22:29, когда они его хотели словить, Иисус Христос им дает такой ответ. «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией». То они были образованные люди, много науки, много дипломы, знали Писание, но он говорит, не зная Писания, ни силы Божией. Это хороший вопрос на экзамен тоже может быть. Да, два причины для же учения или ерес. Первое, это как в этом стихе говорит, не знают свою Библию. Знают много о Библии, но не знают эту Библию. А второе, не знают силы Божьей. То значит, когда человек знает свою Библию, новое движение не искушает его. Когда кто-то говорит про что-то новое, что происходит, и люди испытывают, оно не искушает меня, потому что я уже испытываю силу Божию в моей жизни. Эти две причины охраняют меня от лжеучения, и это, что происходит через различные движения в наше время. То значит, эта Библия мне указывает истину, я не ищу ничего другого, не ищу другие взгляды, я не ищу новые движения, потому что эта Библия уже живая для меня. А когда кто-то говорит, а вот теперь есть исцеление, есть чудеса, есть языки, есть что-то другое, оно мне тоже не интересует, потому что я уже испытываю силу Божию в своей жизни, то никакие искушения, новые движения не будут препятствовать, барьеры для меня. Я не буду спотыкаться, потому что это ежедневно в моей жизни я уже испытываю. И когда церковь стоит на такой позиции, на такой фундамент, любое новое движение, оно приходит и уходит, и не имеет никакого влияния ни на церкви, ни на нас как личности. Теперь нужно спросить такой вопрос, почему большинство верующих тогда не изучают Слово Божие как нужно? Это тоже хороший вопрос, и дам три пункта насчет этого в общей форме сейчас. Первая причина, что уже говорил, большинство не знают, как изучать Библию сами для себя. То знают, что нужно читать, но не знают, как ее изучать. Второй пункт, это будет, что у них нет правильного мотива, чтобы изучать Библию. То значит, знают, что это обязанность верующего, но нет другое стремление к изучению Библии. По-другому сказать, когда человек испытывает радость, когда он сам что-то понял от Писания, оно говорит к нему, открывается, тут теперь он нашел истины, принципы от Писания, тогда у него есть цель, чтобы продолжать учиться. Но когда он никогда для себя это не получил, тогда у него нету плоды от изучения Библии, и он сдается. Люди такие готовы, чтобы проповедник их кормил. То значит, что проповедник все приготовил, а им просто сказал, открой рот, я с ложечкой тебе буду кормить. И это все, что они получают. Но если пропускают собрание, и это не получат. Может, один пример дам. У меня одна помощница и доктор Провост, она, ну, для меня главное, она заботится, чтобы у меня виза была, заботится, чтобы билеты достать, заботится некоторые административные вещи для меня выполнять. Но знаете, она очень любит изучать Библию. И она в церкви попросила пастора разрешения, чтобы с сестрами одну работу вести. То значит, есть женщины, что уже испытывали развод, есть женщины, что имеют детей, но не имеют мужа, то они от такой прошлой жизни теперь находятся у церкви. И она попросила пастора, если она не могла иметь разбор Слова Божьего с ними, это выполнить как воскресный класс с ними. То она их учит, как можно изучать Библию стих за стих. И знаете, прошло маленький срок, я, кажется мне, что было их там 9-10, что-нибудь подобное, эти сестры собирались с ней. И она их не наставляла, она их не говорила, а вот философии христианской жизни, она им говорила, а вот как психология вам может помочь. Она просто им говорила, а вот как можно изучать Библию. Она использовала индуктивный метод, но в простой форме. И проходила стих за стих. По-другому она их учила, как можно изучать Библию самому, для себя. И знаете, маленький промежуток времени прошло, одна из этих женщин говорит, я столько проблем имела, что я посещала психиатр. Библия имеет все ответы. Этот человек мне ничего не дал, я больше ответы от Библии теперь получаю. И знаете, через маленький срок этот класс уже приблизительно 30 человек. И она ничего не делает, только их учит, как можно самому изучать Библию, исследовать стих за стих. Сейчас они начинают с Ефесянам проходить стих за стих. Но видите, большинство из людей не знают как. Они приходят на собрание, слушают проповедь проповедника, сами пробуют изучать, не может вытянуть, выкопать все эти истины как проповедник, тогда они сдаются, и эта книга делается закрыта для них, потому что они это не находят, они сами не способны, сами не могут. Но когда человек начинает испытывать, как пользоваться с этой книгой, тогда он начинает откровение иметь от Бога, что она есть практическая. Есть ответ для ежедневные вопросы. Это живая книга. Это не что такое, что было написано больше 2000 лет тому назад, и тут это для христианства, что такое, как ритуал, что мы должны делать. Это живая книга для живой жизни в общении с Богом. И поэтому я с таким охотом эту неделю хочу провести с вами, чтобы хоть некоторые крошки вам передать, чтобы потом их развивать, чтобы буханки хлеб были по церквам, как люди начинают использовать это Писание для своей собственной жизни. То первая причина – не знают как. Второе – не испытывали эту радость своей жизни. А третье – и, к сожалению, это нужно сказать – ленивы. Ленивы. Видите, изучать Библию – это трудный труд. Много нужно работать. Нужно духовный пот иметь, чтобы копать и копать и копать. Но если хотите эти драгоценные истины, тогда нужно вложить такой труд. Оно берет время, старание, концентрации и постоянство. Нужно борствовать и не сдаваться. Тут есть много глубокой истины в Слове Божие, но оно сверху не лежит. Нужно копать. И надеюсь, что вы одну лопатку от Дегтяренко получите эту неделю. Это как копать. Потому что нужно иметь духовную лопатку. Копать, 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 чтобы войти в эти глубокие места в Писании, чтобы найти это сокровище, найти эти драгоценные камни, чтобы найти это золото и серебро, что только находится в эти места у Писания. И слушайте, Бог хочет их дать, но не хочет это легкомысленным дать. Он не будет давать равные души. Он хочет это раскрывать этими, кто серьезно поступает с Писанием. То значит, ежедневно отделяет время с Богом, чтобы изучать эту Библию. И тогда Бог дает принципы. Он тогда дает возможность испытывать разные методы, потому что сами методы в себя – это не ключ, что открывает эти истины. Методы – это просто структура, как можно использовать разные взгляды, разные подходы, но иметь эти методы и ничего не делать с ними – это просто что-то имеем на бумаге, но оно никакую пользу не дает. Но когда начинаешь работать с этими методами, какой не будем использовать, все равно нужно время, старание, борствовать, трудиться и потеть немножко. Но тогда открывается эта истина. И знаете, если ничего не будете вспоминать эту неделю, если это только останется, Бог хочет говорить через Его Писание каждому из нас в личной форме. Святой Дух хочет учить нас, как использовать это Писание, чтобы мы могли меняться и быть образ Иисуса Христа. Это для каждого верующего человека. Бог оставил эту книгу, потому что эти слова Он хотел оставить для нас. Но мы должны читать. Можно вам один пример дать? Знаете, был один срок, когда мы с Любой очень далеко находились, 4 месяца. А что, если после этих 4 месяца я пришел бы, ой, Люба, знаешь, Я так ценю, что ты каждый день старалась одно письмо мне написать. Ну, слушай, хоть я ценю, что ты совершила, но знаешь, у меня не было времени читать. Знаешь, столько заботы было, что я их аккуратно сложил на столе. Кто в не вошел, они могли видеть, как я тебя люблю. Я собираю все твои письма. И Люба, слушай, 4 месяца прошло, и я вот, вся пачка эти письма. Она побила бы меня. По-другому сказать, это драгоценные слова для меня. Я не раз читал, я много раз читал. И не было такое, что 3 месяца тому назад она писала, а теперь меня не интересует еще прочитать. Слушайте, эти слова были золото для меня. Чтоб она сказала, какой хороший я есть. Ой, ну, хорошо, не будем рассказывать эти письма. Но она прислала, я читаю. Бог оставил эту книгу. Он говорит, она из Бога духновенная. Я использовал столько учеников, столько пророков, столько апостолов, что было написано. Столько личностей, что было эти 66 книг. Больше я вам не дам, потому что это все, что... вам нужно. Это необходимое, не нужно больше информации, не нужно новое пророчество, не нужно новое откровение. Все тут записано, что хочу, чтобы вы знали. А что, если мы будем на небесах, и тут кто-то нас представляет, говорит, а вот это Софония. О, извиняю, Софония, я помню твою книгу, но знаешь... Это пророки, это малые пророки, это сложно, это никогда не читал. Но... А у вечности каждый раз увижу Софонию. О! А сколько там есть другие книги? А на небесах будем видеться с ними. Они будут с вами поступать, как этот пример, Люба. Ну, имею, но никогда не читал. Видите, эту всю книгу ее нужно читать. Потому что Бог ее вручил нам и хочет, чтобы мы знали эти истины. Еще немножко вступления, но заметили, что вступления уже были три возможные вопросы для экзамена, то все равно нужно исследовать. Сейчас еще продолжаю немножко вступления, как изучать Библию теперь насчет некоторых принципов. И тут будет хороший вопрос. Чтобы укажите эти 5 общих принципов, что нужно вспоминать, когда изучаешь Библию, то мы дадим их 5, но с каждым немножечко объяснение. Но самое главное, это чтобы знать в общей форме эти принципы. Первое, это будет секрет в изучении Библии, это знать, как спрашивать правильные вопросы. То секрет в изучении Библии – это знать, как спрашивать правильные вопросы. И вы заметите, когда вы будете проходить от различные методы, один секрет – это что каждый метод имеет другой подход в вопросы. То значит, как будете развивать опыт в изучении Библии, вы будете развивать этот дар, какие вопросы спрашивать. Вы будете возрастать у ваш дар, чтобы изучать Библию, как вы будете знать больше вопросы спрашивать. Больше вопросы, больше ответы. Но нужно знать, какие вопросы спрашивать. И вы заметите, что любой текст, он не ограничен. То бесконечные вопросы можно иметь. Вы будете развивать ум, что будет все время быть любопытным, чтобы еще что-то спросить, еще что-то увидеть. И это берет практику. Это одна слабость этой недели. Потому что все, что будем исследовать как методы, это нужно практику. А я всю работу делаю для вас. Когда вы сами не делали, тогда это, можно сказать, первое не ценится, второе... не научишься, как это делать, третье, не увидишь пользу в этом, потому что уже все готовое данное. То я только могу наставлять вас, но не могу заставить вас. Если будете развивать вопросы, вы заметите, что вы новые очки получите. Один пример я люблю использовать, это когда учитель нас учил, он дал нам текст, он сказал, что мы пошли домой, на следующий день пришли и написали 50 вопросов, что мы хотели бы узнать от этого текста. То значит, мы его читали, теперь вопросы. Он собрал эти бумаги, а потом класс кончился, он их дал назад, сказал, еще 50 найдите. Мы думали, он с ума сошел. А потом, когда приходилось копать, потому что заставлял, еще было 50. А когда он третий раз сказал, теперь даю назад, еще. И знаете, в такой форме он учил нас. Это я не могу делать для вас, потому что у нас структура нашего класса такая в форме. Стараемся все в одной неделе выполнить. То все, что будет дано вам, что вы имели в виду, что нужно работать над этим, это просто структура, метод, что потом нужно развивать. Почему я люблю этот индуктивный метод? Это что ребенок может использовать, или образованный богослов. По-другому сказать, когда находишься с Библией и не имеешь никакие другие источники, любое время ты можешь индуктивный метод использовать, потому что ничего другого не нужно, кроме Библии. А потом, когда есть возможность, можно использовать другие источники. Но это к концу изучения. Тогда нужно изучать, как вопросы спрашивать. Второй принцип. Когда изучаешь Библию, чтобы записывать ознакомительные вещи, что вы найдете. Это обзор, это что вы вытянули, что вы заметили. Это что вы исследовали. То нужно писать. То второй секрет, это нужно записывать все, что вы исследовали, все, что вы нашли, что открылось для вас через эти вопросы. Видите, никакой текст не можно изучать, если мы ничего не пишем. Изучать Библию все время нужно писать. Видите, это разница между читать Библию и изучать Библию. Читать ничего не пишешь, изучать Библию пишешь. Видите, когда вы научитесь вопросы спрашивать, но не будете их записывать и ответы на эти вопросы записывать, пройдет срок, вы уже все забыли. Вы пропустили эти моменты, и эту радость, и это богатство, то все время нужно записывать. По-другому сказать, мы не имеем права жалеть бумагу. И я знаю, это иногда трудновато, но не нужно жалеть бумагу. И нужно иметь в себе такие книжечки, чтобы когда вы изучаете любой текст, вы будете себе учить, как писать, что необходимо писать. Если не имеете что-то писать, то значит, вы еще ничего не видели. То значит, вы пишете только потому, что вы что-то заметили, что-то открылось, что-то вы исследовали. Тут есть ознакомительные взгляд, сбор, это все мы еще будем потом исследовать. Но нужно написать, какие мысли пришли к вам, какой взгляд вам Бог дал, писать. Это второй принцип. Третий принцип, это цель изучения Библии, это применить. Применить. Не истолковать, но применить. То я тут не ставлю на эти приоритет, что важнее другое. Но я хочу тут уточнить, третий принцип в изучении Библии здоровое, это знать, как применить Писание. То значит, под этой заголовкой или этот принцип, я приду к заключению, что я не буду довольны только понимать, что Писание говорит, но я хочу применить, что я теперь понимаю, у своей ежедневной жизни. Муди, он так говорил, Библия не дана для нас, чтобы мы умножали наши знания, но чтобы Библия меняла нашу жизнь. То когда я что-то понимаю в Писании, я теперь имею ответственность перед Богом, чтобы оно влияло над моей жизнью. То значит, я буду искать все способы, как применить эту истину в своей жизни. Можно вам сказать, это вторая слабость в наших церквах. То значит, первые люди не читают, а эти, кто читают, никогда не применяют эти истины в своей жизни. Видите, Библия хочет менять характеристики нашей жизни, чтобы они сходились с Иисусом Христом, чтобы мы были образ Иисуса Христа. Но если никогда не научимся, как применить эти истины, тогда что меняется? Мы все размышляем, как другой должен меняться, но сами не меняемся. Мы замечаем недостатки в других, но никогда не меняемся сами в себе. То значит, если я буду столько времени влаживать и труд влаживать в Писание, нету цель, если в анализе своей жизни я не вижу перемены характеристики моей жизни. По-другому сказать, если я не приближаюсь к образу Иисуса Христа, я еще не научился, как применить эти истины в своей жизни. И мы знаем этот стих в Яков 1:22. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Ну, кто из славян не знает этот стих? Все знают. Но как редко, что кто-то возьмет истину и применит это в своей жизни. Видите, возможно знать Слово Божие и не знать Бога Слово Божие. То значит, мы можем знать это Слово, но пока мы ее не применим в своей жизни, мы не знаем Бога. Теперь, скажем, Библия говорит, нужно любить своего ближнего. Но это хорошая истина. А теперь я буду говорить, Господи, помоги мне применить эту истину в своей жизни. И Бог скажет, хорошо, я тебе помогу. Теперь вы только вышли первый день с этой надежды, намерение, чтобы это использовать в вашей жизни. А тут вы только вышли, а тут сосед мусор высыпал на вашу дорогу. Какие мысли придут к вам? А Слово Божие теперь будет говорить, и Святой Дух будет подсказывать, ты хочешь применить эту истину в своей жизни. Теперь тут есть возможность, твой сосед такое зло сделал, а ты его люби.
Да.
Но видите, Бог будет допускать такие возможности, чтобы испытывать тебя, чтобы показывать, как это слово может сделать. Но если вы будете применять эту истину в своей жизни, вы теперь знакомитесь с вашим Богом. Потому что Бог возлюбил мир, когда он был грешник, враг, против его, отталкивал его, убил его. Но вы тогда начинаете понимать про эту любовь. Это, о чем мы говорим, это такое практическое, но нужно работать над ним. Видите, поэтому есть богослов, где много знают о Слове Божьем, но не знают Бога. Если могу дать пример, много богослов, самые худшие евангелисты, самое мало участвуют в личный евангелизм, знают много о Библии, но не знает, как применить это в своей жизни, как иметь контакт с людьми и приобретать души для Господа. Это в общей форме я говорю. Но знаете, они знают, как вытянуть некоторые истины, но забывают про приказ, что говорит, нужно приобретать душ. Видите, когда мы научимся применить это Писание в своей жизни, тогда у нас будет больше желания выполнять Писание. Потому что я буду испытывать благословение, что Бог имеет для меня. Один богослов сказал так, самый лучший перевод Библии, это когда мы его переводим в свою ежедневную жизнь. То значит, не от одного языка, а от другого языка, но от Библии применить ее в своей жизни, это самый лучший перевод. Потому что этот перевод ясный для любого человека, любой культуры. любой язык, потому что он видит перемены, что только Бог может сделать. Это самый лучший перевод Библии. Это живая Библия делается. И тогда это, что мы скажем, что я живое послание Божие, тогда это в практическом смысле мы выполняем. Тогда мы будем себе спрашивать некоторые вопросы, когда я изучаю Библию и хочу использовать этот третий принцип. Я себе буду спрашивать, ну хорошо, я прочитал это место, я его понимаю. Теперь, какое отношение должно измениться в моей жизни, потому что я это место теперь понимаю? Что мне нужно начинать делать или прекратить делать, потому что я теперь это понимаю? Что я теперь должен верить или что я должен теперь оставить как ошибка или недостаток или неправильное учение, потому что понимаю это Писание? Какие отношения я должен изменить, потому что это открывается меня? Какое служение я должен иметь к другим, потому что теперь я знаю, что тут оно говорит. Это как применить истину у своей жизни. Но видите, есть люди, что не хотят изменить свою жизнь, тогда они никогда не будут применять эти истины в своей жизни, а потом придет время, когда они совсем перестанут читать это Писание. Бог оставил эту истину, чтобы мы знали Его. Чтобы знать Его, нужно применить эти истины в своей жизни. Когда Он меняет нас, и мы делаемся ближе к Нему, как образ Иисуса Христа, тогда эта истина драгоценная для нас, и мы имеем еще больше желания глубже войти в это Писание, потому что видим, какая разница есть теперь. Знаете, наши членские собрания на 100% изменились бы, если бы члены изучали, как применить истину в свою жизнь. Не прибавить свое знание о Писании, но хоть некоторые истины начинать применять в своей жизни, чтобы менять характеристики своей жизни. Тогда Святой Дух имеет с чем работать в нашей жизни. Тогда мы будем больше, как Иисус Христос, и заметим, что наши мысли другие. По-другому разговариваем. Наши поступки совсем другие. Теперь взгляд наш другой. Теперь, что драгоценное для нас, совсем другое. Ведь это только Слово Божие, что может изменить нашу жизнь. Но мы должны быть готовы это делать. Но когда Слово Божие меняет нашу жизнь, мы больше как Иисус Христос. И тогда мы видим, у меня есть цель для этой жизни теперь. У меня теперь есть искренняя радость, ничего искусственного нет у меня. Это значит, что Бог теперь меняет мир через меня. То, где я не нахожусь, это обстоятельство, этот мир, Бог меняет через меня, потому что Он меняет мою жизнь. И когда я больше как Иисус Христос, тогда я выполняю Его волю. Один пример, я не скажу, какая характеристика, но я помню одну характеристику, Бог открыл мне в Писании и сказал, ну, Дегтяренко, это большая недостатка в своей жизни. Хорошо, Господи, мы уладим это, мы применим эту истину в своей жизни. Прошло 3 месяца, ну, Господи, это трудно. Он говорит, мы вместе будем это вырабатывать, Дегтяренко, еще борцовай. Еще прошло время. Господи, не могу, это так трудно. А Бог говорит, ну зачем мне открывать тебе другие места, Дегтяренко, когда ты это еще не научился применить в своей жизни? Когда это будет в своей жизни, тогда мы коснемся к другое место. А потом незаметно, это уже характеристика моей жизни, я и не замечал, когда это уже случилось, а уже перешел уже другие вести. Это прогресс в зрелость своей духовной жизни. Другие заметят перемены в нашей жизни раньше, чем мы заметим их. Но Господь наш долготерпивый, и Он хочет, чтобы это было в нас. Ой, было бы хорошо, чтобы в следующий раз кто-то из членов пришел к нам и сказал, пастор, а вот Бог мне открывает это место. Хочу, чтобы оно было реально в моей жизни. Помоги мне, чтобы я мог в практической форме это исполнять. Ой, хорошо, я с тобой буду молиться теперь. На следующей неделе вижу, ну, как оно идет. Ну, не совсем хорошо, но тут так. Вот, хорошо, будем продолжать молиться. А как члены приходят? С обидами, скорби. Знаешь, пастор, не хочу это говорить, но знаешь, там такое. Вы таких членов тоже имеете. Но знаете, какая польза, когда все члены у церкви стремятся, чтобы применить Писание в своей жизни. Пастор, молись со мной, потому что эта характеристика, знаешь, мой язык и надо, ну, чтобы Бог меня помог, чтобы контролировать, чтобы вкусить в этот язык, когда хочу что-то сказать, что не нужно. Молись со мной, пастор. Хорошо, будем молиться. Ну как, сестра, неделя прошла. Меньше русский телефон есть. Знаешь, было искушение, но победил. А, будем славить Бога вместе. Хорошо. Ну, знаем, как применить. Как знать. Но знаете, много раз Бог хочет, чтобы мы что-то применили, а мы избегаем эти места. Мы хотим эти сложные места истолковать. А есть тысячи места, где Бог говорит, это моя воля, делай. О, да, но это касается моего соседа, не меня. Но это почему я говорю этот принцип, как применить эту истину. Знаете, тогда нету проблемы, как истолковать и дать истолкование какое-то место. У меня будет больше проблемы, как применить эту истину в своей жизни. А эти трудные места, если нужно знать, кто-то напишет книгу, я не буду заботиться с этим. Я буду больше заботиться, чтобы моя жизнь была больше, как Иисус Христос. Чтобы я тогда была лучшая жена, чтобы я была лучшая мать, я буду лучший член, чтобы соседы могли знать, тут я живой человек в Иисусе Христе, я хочу быть как Он. Понятно. Потому что когда последний раз мы приобретали одну душу, потому что мы знали, как ответить первые 5 самые трудные места у Писания, что еще никто не нашел ответ. Люди хотят видеть нашу жизнь. Видят нашу жизнь, они хотят тогда спросить, почему ты не так, как другие? Почему твои слова другие? Почему у тебя ласки, не критика и такое? Это что Слово Божие делает в нашей жизни. Четвертое, насчет этих принципов. Когда я изучаю Библию, то хочется сказать, что я поступаю систематично, регулярно, постоянно. Знаете, как мы можем оскорбить нашего Бога, если мы не имеем системы, чтобы ежедневно читать это Писание? Это оскорбление к Его святости, что Он нам дал Слово, но у меня не хватает времени, чтобы его читать. Что я поступаю Словом Божиим, как у столовой, знаете, войти, я выбираю, что мне нравится, что я буду кушать. Но тогда нету результата в моей жизни. Но эти результаты должны быть в моей жизни. Я должен заботиться, чтобы был план регулярный и систематичный в моей жизни. Чтобы я имел план, когда пройду одну книгу в Библии, от первой главы до последней. Когда я буду иметь план, какое-то слово исследовать через Писание. Я имею план, чтобы сделать анализ с какой-то личностью в Библии, то значит характер этого человека. Я имею план, как пройти одну главу от первого стиха до конца, или какой другой метод я буду использовать, но чтобы оно было систематично, регулярно в моей жизни. Чтобы план моей жизни был такой, чтобы я никогда не пропускал одно место у Библии. Ветхий Завет такой важный, как и Новый Завет. Чтобы не было одно место, что я больше знакомый с ним, чем другое место. Чтобы тогда с любым малым пророком встречусь на небесах, я скажу, слушай, эти 4 главы, много пользы было для меня. Знаешь, Софония, там было одно место, не совсем ясно для меня, но все равно, в содержании, а вот какое польза оно было для меня. Теперь мы имеем время для немножко чая. Что ты имел в виду насчет 2 главе 4 стих? Эх, такой тупой, это я и не видел. Ну, так ясно, но я это не понял совсем. И будем. А он позовет, говорит, Абазим, Михей, приди сюда. Ты коснулся к этой теме тоже. Как ты это объяснял? Ну, я помню, читал это место, но не так ясно. Ой, сколько у вечности будет время для чая? Ну, видите, Слово Божие нам говорит, что вся Библия богодухновенная, все на один уровень, одно не имеет больше важности, чем другое. Один писатель, он говорит, когда изучаешь Библию, нужно быть как хороший детектив. Правильное ударение? То значит, когда он входит в событие, самое первое, он рассматривает все следы. Он ничего не говорит, он не делает истолкования, он не приходит никакие заключения. Он хочет собрать все следы, что можно собрать. Он тогда будет просить, чтобы кто-то снимал фото, потому что потом он хочет еще размышлять насчет все эти следы, что он сейчас смотрит, наблюдает, исследует, а потом он будет эти фото еще рассматривать. Он попросит, чтобы кто-то пришел и пыль сыпал, чтобы потом пятна снимать в разные места. Это потом он будет собирать. По-другому сказать, самое первое, все методы, все возможности, чтобы все следы собрать. Второе, он теперь начинает спрашивать вопросы. Но вопросы на основании этого, что он исследовал, насчет все эти следы. Тогда нужно знать, какие вопросы спрашивать. Третье, после исследования, после вопросы, тогда нужно это все сложить, чтобы сделать правильное истолкование. Потом нужно сравнить, смотреть на контрасты. Видеть, что сходится, что не сходится. Нужно все факты собрать. А потом только приходишь в заключение. Когда имеешь заключение, тогда нужно принять решение. Как оно было, что случилось, что возможно. Так само для этого, кто изучает любой текст, стих, главу, книгу Библии. Самое первое, нужно исследовать все следы, собрать все фундаментальные факты, что можно собрать насчет этого текста, что я изучаю. Потом я буду расспрашивать все эти вопросы, если можно добавить еще информацию или факт. Через это интенсивное исследование, что я делал. А потом я только начинаю делать какое-то истолкование через анализ все, что я собрал. Потом как собрать всю эту информацию, все эти факты, писание с писанием, книгой с книгой, и пока дойду в Ветхий Завет с Новым Заветом. А потом прихожу к заключению. Но когда я прихожу к заключению, тогда я принимаю решение, как применить это в своей жизни, чтобы эти истины были практичны в моей жизни. Этот взгляд, что только объяснил, оно находится под этой четвертой принципе, то я тут несколько книг оставлю в библиотеке института. Это подход этого писателя. И знаете, он в такой простой форме это написал, эту книжечку. Но он был учитель моей сестры, когда она училась в библейский колледж. Ой, он был вредный учитель. Столько требовал от этих студентов. Столько вытягивал от них. Но один из самых лучших учителей в ее колледже тогда. Потому что он заставлял, чтобы они работали. Он заставлял, чтобы они копали. Он заставлял, что когда они сказали, больше нету, он говорил, а вот другое место, что начинаете исследовать. А вот нужно другую лопату теперь, чтобы еще глубже идти. Я помню, я еще не ходил в библейский колледж, но когда сестра делилась, я себе думал, странный профессор такой. И тогда думал, вредный такой, что столько требовал от студентов. А потом, когда, может, 15 лет тому назад заметил, что он маленькую книжечку выпустил, тогда заботился, чтобы ее перевели. Хоть эти некоторые истины на русском языке были тоже. Но он этот метод, это как детектив, подход. И он потребляет, знаете, этот метод, но я знаю, как он преподает, я знаю другие книги, что он писал, то он очень сложно объясняет все эти техники в методе. Но тут ничего сложного нету, откуда вы можно начинать, и любой член может пользоваться. Пятый принцип, и тут я использую одно слово, это исчерпывать, правильно? То значит, никогда не могу сказать, что я уже исчерпывал все, что там есть, в любой текст. Столько богатства у Писания. И знаете, смело могу сказать, любое место в Библии, я никогда не имею права сказать, уже все вытяну. Потому что больше зрелость будет в жизни, возвращаемся, там еще откроется. Это богатая книга, наша Библия. Если мог бы несколько стихи использовать, чтобы утвердить это, что это не только мое мнение, но само Писание говорит о себе. Первое, это будет Псалом 118:96. Псалом 118:96. «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь бессмерно обширна». Этот фраз «бессмерно обширна». То значит, в оригинальном хочется сказать «без конца». То я думал, что уже все вытянул, но оно еще бесконечно. Будете копать в Писании, вы никогда до самой низ не дойдете. Это для вечности. И слушайте, у вечность еще будем копать, потому что еще будем изучать нашего Бога. Притча, 2 глава, 4 и 5 стих. «Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Бога». То в контексте. То оно без конца. То значит, знать Бога, это бессмерно обширно, нету конец, и вечность продолжается, чтобы знать Бога. Для этой причины мы тогда смотрим на текст, его читаем, и еще раз, и еще раз, и еще раз. Один секрет в любой метод, что изучаем, знаете что? Это минимум 5 раз прочитать текст, книгу, минимум. То значит, если я изучаю какой-то текст, ну, скажем, Римлянам, хочу знать 5 главу, минимум хоть 5 главу прочитать 5 раз. А еще лучше прочитать Римлянам 5 раз, чтобы теперь начинать понимать 5 главу Римлянам. Секрет – читать, читать, читать. Но нужно тут привыкать к новыми очками. То значит, мы привыкли читать, что мы уже знаем. Кто-то говорил, кто-то проповедовал. Но чтобы читать, чтобы оно было свежее. Поэтому иногда нужно новую Библию взять, что нигде не подчеркивал, где я не привык, что на правой стороне сверху этот стих находится, что другое, чтобы я по-другому читал. Наш учитель, когда мы любую книгу Нового Завета изучали, он заставлял, чтобы мы 5 различных переводов читали. А потом каждую неделю давали отчет, что я прочитал такой-такой перевод этой книги, мне взяло столько и столько времени. И профессор уже знал, что оно взяло 30 минут или 1 час. Но мы просто удивлялись, что оно очень мало времени брало, чтобы прочитать одну книгу из Библии от начала до конца. Есть некоторые, что имеют больше главы, но оно не так много времени берет. Только читать. Мы не говорим исследовать, писать, только читать. Мы потом коснемся, что есть разные формы, как читать. Но другое, не только читать, но не сдаваться, чтобы борствовать. А потом с Божьей помощью находить все эти вопросы, что нужно спрашивать. Знаете, нету короткой формы, чтобы изучать Библию. Знаете, было бы так хорошо, если бы Дегтяренко мог бы найти метод. Если бы эти 10 степеней выполнили, вы будете специалисты в истолкование Писания. Нету такого. Какой метод не будете потреблять, нужно от начала до конца и повторять, и повторять, и повторять. Ленивый лучше не взялся бы за дело, потому что он приобретает много ответственности от Бога. Другое, любой текст, нету границы, нету, знаете, пункт, что я уже не могу применить. И можно вам сказать одно, что мне просто удивляет, как Бог будет потреблять человека, кто и неправильно будет истолковать Писание, но будет правильно применять эту истину, и Бог благословляет. То значит, любое Писание имеет только одно истолкование. А может, мы и не так применили. Я вижу, Бог по благодати все равно потребляет. Потому что тут есть искренность, тут есть желание. И тут человек хочет потребить Писание. И поэтому мне просто удивляет иногда, когда благовестник не этот текст возьмет для его проповедь и призывает людей к покаянию, он не совсем туда не вошел, неправильный текст использовал, совсем по-другому оно там говорит, а тут он дает призыв, вот текст, и применяет его, и души каются. И это факт. Сколько раз я это замечал в СНГ, скажем, 10-15 лет тому назад. Потому что Бог потребляет чистое сердце его Писание. То мы больше будем заботиться, чтобы правильно эту Библию изучать, применить в своей жизни. А потом будем заботиться, чтобы правильное истолкование иметь. И тут нету приоритета. Я не ставлю это в приоритет, эти пункты. Но знаете, Бог будет потреблять это слово через наши жизни, когда мы искренне подходим к нее. И будем поступать, как Яков в Бытие 32:26. «Не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня». Господи, я буду читать и читать, размышлять и читать. Но, Господи, чтоб ты мне дал, что необходимо для моей жизни от этот текст. Бытие 32:26. То нету легкий путь, легкий подход. Только одни, что имеют в форме, что не нужно заботиться, это харизматики и пятидесятники. Тут только нужно иметь возложение руки, и все будет моментально, сразу. И будете в языках, и исцелять, и пророчествовать, и так дальше. Но это не по Писанию. По Писанию это берет много работы, много терпения, много труд, но тогда будет наслаждение, тогда будет благословение, тогда будет радость. Ну хорошо, продолжаю. Теперь хочу дать несколько пунктов. Это не будет вопрос, но, потому что оно такое практическое, но оно такое важное все равно. В приготовлении изучать Библию самое первое, вы не поверите, что Дегтяренко это аж скажет, нужно отделить время, когда буду изучать Библию. Такое простое. Но я должен отделить в план моей жизни это время, когда я буду изучать Библию. То значит, я смотрю на условия моей жизни, и я теперь отделяю время, чтобы изучать свою Библию. Теперь каждый из нас по обстоятельству своей жизни будет отделять различное время. Один человек, он сможет отделить 2 дня в неделю, где он столько часов в один день и столько часов в другой день, только чтобы заниматься в Библии. Мы тут не говорим про ежедневное чтение, приготовление в наши отношения с Богом. Я тут говорю только, чтобы изучать Библию. Если Бог дает возможность, чтобы церковь содерживала нас и освободила нас для служения, тогда я имею ответственность перед Богом, чтобы еще больше времени отделять, чтобы изучать Библию. Но каждый должен иметь план работы. Каждый должен в своей неделе положить, когда я буду учиться. И чтобы никто не ограбил это время. То значит, это время важное, и никто не имеет права ее забрать от меня. Мы через короткое время будем говорить про ежедневное тихое время, это посвящение к молитве и чтение Слова Божьего. Это будет совсем другое. Тут я только хочу намек сделать насчет изучения Библии. Теперь, если есть возможность, это будет очень полезно каждый день это делать. Но я дам один пример, чтобы вы поняли, что я тут хочу сказать. В американской церкви практика есть, что раз в неделю каждый член присутствует у воскресной школы. То значит, оно начинается от новорожденной, пока он умрет. То значит, есть один час, где церковь отделяет для воскресной школы. Скажем, мы возьмем одного человека, кто начинает регулярно посещать воскресную школу. Этот самый день, когда он родился, он уже посещает воскресную школу. И он никогда не пропустит, пока ему не будет 65 лет. За этот промежуток времени, знаете, сколько он отложил, чтобы изучать Библию у церкви? 4 месяца. 1 час в неделю. Большое дело. Понимаете? 65 лет, только раз в неделю, 1 час. Сложить это все время, это выходит 4 месяца. То сколько времени мы готовы отделять каждую неделю, чтобы изучать Библию? Мы не говорим приготовление проповеди аж. Мы не говорим про тихое посвященное время с Богом. Мы говорим, чтобы только изучать Библию. И каждый из нас смотрит на свою программу жизни. Но можно вам сказать, это один намек, почему столько слабые верующие, столько калеки, кто находится как члены Церкви Иисуса Христа. Потому что еще не научились дисциплинировать себя в специфическое время для изучения Библии. Потому что любое ограбит их от этого времени. И вы, кто находитесь на Ниве Божией, уже служение несете. Это будет самое трудное, чтобы дисциплинировать это время. Я нахожусь в церкви, что пастор очень счастливый. Члены отделяют время, где пастор, он занимается. То значит, они дали пастору, чтобы он имел телефон у своей машины, и он имел на себя, где бы он ни находился в его посещении, где члены могут связаться с ним, какие-то трудности или так дальше. Но церковь знает, что такие-такие дни, такое-такое время, не мешайте его, он занимается, и он отделяет время, чтобы готовиться. Если будет возможность, будете иметь старшие братья, кто будут вас так охранять, чтобы вы отделяли это время, чтобы учиться, и они будут готовы, чтобы тянуть это, что вы не можете тянуть, потому что вы занимаетесь. Ну, слушайте, сколько уже сказали до сих пор этот день. Нужно знать, что это серьезное дело. Это драгоценная работа, тяжелая работа, но пресвитер должен ее делать. Видите, когда я изучаю Библию, и она теперь имеет это влияние надо мною, я могу ждать больше членов. Потому что любой член, он только сможет возрастать до этой степени, где я нахожусь. То есть, я не могу делать, член не будет делать. И есть исключительные люди, но большинство, они будут так само, как свой лидер. То я должен отделить это время, где я нахожусь в самое лучшее состояние в физическом смысле, эмоциональном смысле и в моем интеллекте. Чтобы не спешить, и чтобы ничто мне не отвлекало от этого времени, что буду заниматься. Я, когда программу свою сложу, я никогда не избираю, чтобы изучать Библию, когда я переутомленный. Я никогда не изучаю Библию, когда я только кончил кушать хороший обед, что Люба приготовила. Когда я имею достаточно отдых, свежий, и смогу вложить самое лучшее время. Брат Дегтяренко, это идеально, да. Я знаю, как вы трудитесь, и служение, и так дальше. Тогда нужно ориентировать свою программу в какой-то форме, потому что это такое важное, чтобы вложить самые свежие, самые лучшие силы в такой труд. Для некоторых, и это буду говорить несколько раз, для некоторых придется изменить порядок жизни. То значит, нужно раньше ложиться спать. И это очень-очень трудно. Но знаете, можно научить других, чтобы знали, что вы легли рано спать. И оно не все время успешно, но помаленьку через процесс. То нужно раньше ложиться, чтобы раньше вставать, чтобы отделять время для Бога. Это берет очень много дисциплин. И я советую, я не наставляю, я не говорю, нужно. Но вы сами подумайте, когда у вас есть самые большие силы, вы самые свежие, голова работает лучше. Но когда вы самые больше должны работать, это когда уже день работы прошло, уже были какие-то собрания у церкви, и теперь возвращаетесь, и теперь нужно учиться. Не идет, не идет. Но условия жизни, что заставляет, и Бог понимает это. Но вы должны как-то осматривать ваши обстоятельства, чтобы уделять время, когда изучать Библию, чтобы были самые свежие. Но это идеально, мы говорим, но чтобы Бог вам помог. Я еще работаю над этим тоже, но я вам скажу, никто поздно меня не звонит. Они уже привыкли. Брат Дегтяренко лег спать, и все. А если кто-то другой дома ответит, мама или папа, или Люба, просто скажет, запишите, он позвонит завтра, но он уже спит. Но если срочно, буду будить. Очень-очень редко, чтобы меня будили. Очень редко. А другой я вам скажу, ну, она будет записана, но ничего. Иммигрантам я не даю свой домашний телефон номер. Понимаете? Если кто хочет, они знают, где в офисе можно позвонить. А если не там, кто-то запишет и потом позвоню. Ну вечером, но я рано ложусь спать, все. Чтоб когда рано встаю, это мое время с Господом. И это я могу контролировать. Ну, это я говорю сейчас и буду повторять, потому что это такое практическое. Но знаете, когда мы переутомленные, физически, умственно, эмоционально и продолжаем, тогда трудно копать. Трудно копать, потому что голова уже не работает. А себе подумайте, если какую-то серьезную работу нужно сделать, как вы должны отделять время к этому? И вы тогда отделяете это время, потому что нужно отложить. Но нужно как-то, чтобы каждую неделю... И чтобы церковь начинала понимать, и церковь чтобы ценила, чтобы церковь дорожила ваше служение в таком смысле, чтобы они поняли, как в Деяниях 7 главе они заботились, чтобы апостолы имели это время, так само, чтобы они заботились, что вам не нужно крышу ремонтировать, что вы не должны быть таксистом, что вы не должны много другое делать, кто-то другой может тянуть, чтобы вам дать время молиться и заниматься. Ну, вам это не нужно говорить, но может кто-то будет на кассет слушать, что подумал. Потому что есть много членов, что они много могли бы изменить для пастора, чтобы он мог тогда отделить это время. Ну, другое приготовление уже сказал, но это нужно разные тетрады иметь. И нужно особенный тетрад для изучения Библии. Третье, и тут мне очень печально, и бремя есть, потому что скажу это и не могу помогти. Нужно иметь хорошие источники, инструменты. И еще не перевели их всех на русском языке. И тут бремя на мое сердце, потому что знаю эту нужду и ничего не могу сделать. Есть столько книги, что нужно, необходимо, что перевели, но еще нету на русском языке. Есть книги, что Ну, я вам скажу один пример, а потом, как неделя будет проходить, я немножко больше скажу насчет этого. Но знаете, симфонию хорошую еще нету на русском языке. И знаете, поэтому я не забочусь, чтоб правильное истолкование 100% в техническом смысле или какие-то трудные места их исследовать. Это не самое главное. Самое главное, это чтобы понять, как будем, знаете, исследовать эти методы, как можно вытянуть правильное понятие, как применить эти истины в своей жизни. Это самое главное. А когда будет возможность, так, тогда в техническом смысле, в мелком смысле еще глубже. Но можно сказать, я говорю насчет грех, сколько эти различные эти слова. Если изучать текст, контекст, содержание, нету никакие проблемы. Но тут нужно много работать. Но если будете богословские термины и исследования, тогда нужно это техническое. Но у вас сейчас есть в Беларуси семинарии, где есть возможность для некоторых теперь изучать оригинальные языки, английский язык, тогда они смогут иметь эти источники. Тогда нужно молиться за них, чтобы когда они будут уже иметь этот опыт, рефераты эти писать для необходимой темы. Снова повторяю, здравые доктрины без этого имеем. Наша проблема, что мы не применяем, что знаем и понимаем. Когда это на свое место, эти другие вещи тоже будут на свое место. Но мы потом немножечко поделимся насчет этого, потому что есть некоторые темы или слова, без оригинальном эти ключи невозможно полностью понять. Но есть объяснение через разные комментарии, разные книги, и это будет достаточно помощь. То с этим не нужно заботиться. Но я вижу некоторые инструменты, что будут необходимые, но я вижу тоже, что в семинарии это будет один ответ. Эти выпуски от семинарии, кто будут иметь возможность изучать английский язык, так само оригинальные языки. Но когда хотим глубокие технические объяснения, не можно обойти. Тоже, если будут достаточно книги, как МакАртур, когда он дает, знаете, комментарии на первое послание Коринфянам или Ефесянам, он дает объяснение эти греческие слова. Снова, не нужно тогда знать эти языки, но по причине, что доверяем, принимаем, что консервативный учитель, пастор пишет, и принимаем это. Но оно тогда открывает для нас. Так само, как мы уже знакомы, разница агапе и филио, так и будем знакомиться с другими важными словами. Но эту симфонию, это для будущего необходимое для серьезного студента Библии. Четвертое в приготовлении, это чтобы отделить время в молитве, каждый раз мы изучаем Библию. Это тоже как бы всем понятно, зачем ей это напоминать. Ну, четвертое, так, первое, отделить время, второе, иметь тетраду или книжку писать, третье, это будет иметь хорошие инструменты, источники, а четвертое, отделить время в молитве. Тогда в молитве мы готовим наше сердце, если есть грех, Бог напомнит нас, Святой Дух тоже укажет нам, чтобы мы были исполнены в Святом Духе в это время общения с Ним, как мы изучаем Библию. Другое, знаете, когда мы проводим время в молитве, мы общаемся с автором этой книги. Как приятно изучать книгу и иметь прямой контакт с автором этой книги. Это привилегия для нас. Для меня радостно, когда могу читать какую-то книгу, что бывший профессор написал. Тогда я чувствую, что я общаюсь с ним, потому что я помню, как он выглядит, как он говорит. Некоторые фразы вижу, когда читаю, и оно по-другому и говорит ко мне, потому что знакомы с автором. Но мы должны быть знакомы автору этой книги, это Библия. И то в прямой контакт мы имеем с ним такое благословение, что Бог нам вручает. Потому что эту книгу только можно понять ее по-духовному, не по-плотскому. Можно быть доктор любой университет, но если не знаешь автора как своего личного спасителя, все равно эту книгу не поймешь. Нужно в хорошее отношение находиться с ним. Тогда Святой Дух нам показывает. И тут цитировать Псалом 118:18. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». Потом, это будет наша молитва. Он только один, кто откроет наши глаза. И в последний анализ, если Бог не открывает эти истины к нам, мы время напрасно проводим. Ну хорошо, теперь один метод хочу с вами начинать делиться. И это будет первый метод. И этот первый метод несложный, и я ее представляю, чтобы было для каждого члена у церкви. Оно тоже должно быть у нас. И это что такое, что мы должны делать ежедневно? И это тут теперь отличается от изучения Библии. И когда перевести это на русском языке, трудно найти одно слово, знаете, чтобы хорошо перевести этот метод. Если по-простому сказать, это, что я хочу ежедневно делать, что я читаю одну книгу, одну главу, маленький кусочек или один стих. Это как я должен поступать ежедневно. То значит, молитвенно, с помощью Святого Духа, как применить эту истину в своей жизни. Я повторю, это много тут включается в это, что я должен делать. То первое, это молитвенно, с помощью Святого Духа, как применить истину в свою жизнь. И туда вот как. Лично, чтобы оно практическое и возможно. То значит, я не беру один стих, и тут я вижу понятие этого стиха, что говорит про, ну, скажем, апостола Павла, и как он проповедует. Теперь я могу ее лично применить в практической форме, но я никогда не буду проповедник, как апостол Павел. То это невозможно тогда. То я должен в какой-то форме применить, что я могу выполнить это в своей жизни. То значит, если оно практическое и личное, оно возможно. То значит, я беру эту истину от Писания и хочу применить ее в моей жизни, но тогда даю размер, что я могу видеть, что я выполнил или не выполнил. Это все связано с этим. То мы помаленьку будем проходить этот метод, а потом мы будем немножко еще больше это объяснять в практической форме ежедневно. Но этот метод каждый член церкви должен знать, как это делать. Это чтобы взять стих, как Яков 1.22. Яков 1.22. «Будьте же исполнители слова». Этот фраз главный. Это серьезно обращаться Словом Божьим, делать, что оно говорит. Но я буду ежедневно теперь иметь такой подход к Писанию. Это один метод, как изучать. Этот метод старается и стремится к этому, чтобы применить, что я читаю, и мой подход ежедневно, чтобы тогда я взял эту истину, чтобы применить ее в своей жизни. Я начинаю с таким смысле. Я убежден, что Библия хочет мне показать, как лучше иметь общение с Богом и как лучше жить эту жизнь в этом свете.